Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о музыкотерапии. И с нами на связи психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Наталья.
Рада снова приветствовать вас в нашей передаче. А расскажите, пожалуйста, что такое музыкотерапия и как она появилась?
Музыкотерапия — это достаточно широкое направление. Вообще у нас под терапией, да, изначально, если перевод смотреть этого термина, то как бы переводится как лечение, и тогда мы можем сказать, что это лечение музыкой, но да, тогда мы претендуем на какие-то вершины-вершины, да, чуть ли не наряду с медициной. Поэтому очень часто стараются говорить, может быть, не так громко, а можно это назвать как музыкально-психологические практики, музыкально-коррекционные занятия, но и есть такая профессия, как музыкотерапевт. Ей тоже обучаются, даже у нас сейчас в стране обучаются, есть обучающие курсы, и даже вот в Казанском университете программа есть на факультете, прям бакалавров выпускают, где по музыкотерапии. А музыкальные терапевты, кто это такие? Да, это люди, которые работают с помощью музыки с психологическим, эмоциональным или ментальным умственным состоянием разных категорий людей, начиная от маленьких детей до школьников с особенностями либо без, заканчивая людьми с различными заболеваниями и пожилыми людьми.
А как возникло это направление?
Это направление вообще, если так смотреть в традиции и не называть его этим словом, то существует с древности. И даже там Аристотель и Пифагор говорили о целебных свойствах музыки через резонанс, через звук гармонизировать даже не только психологическое состояние человека, но и даже организм, даже воздействовать и немножко исцелять различные заболевания. Но в XIX веке французский психиатр Жан Эскираль начал заниматься уже, давать различные музыкальные произведения больным в психиатрической клинике и старался гармонизировать с их помощью эмоциональное состояние больных. А уже в 20 веке это направление стало как в нашей стране, так и за рубежом развиваться более быстрыми шагами. Здесь можно и Бехтерева упомянуть, и его коллег-соратников, которые проводили научные исследования по музыкальным воздействием на психику человека и даже на организм человека, смотрели, как вообще музыка влияет. И затем это работы советских уже психологов в психиатрических клиниках, таких как Бурно, который Михаил Бурно был основателем, вообще терапии творческим самовыражением. И как мы понимаем, если даже его книжку открыть или вспомнить, что он делал в клиниках, что и до сих пор в хороших психиатрических клиниках у нас сейчас существует, это работа с больными различными способами, начиная от трудотерапии, да, когда люди заняты, когда они выполняют какую-то посильную работу и помогают больнице, но и помогают себе, да, и заканчивая как раз музыкотерапией, когда и другие видами арт-терапии, рисования, танца, да, здесь очень много всего, когда люди собираются вместе и исполняют песни, выражают себя с помощью рисунков и так далее. Ну и сейчас это не только направление в психиатрических клиниках, но и в детских учреждениях, и в школах развивается, и в геронтологических центрах, и в консультативной практике. Я вот состою, у нас есть такой чат, в нем состоят все русскоязычные люди по всему миру, которые называют себя или причисляют себя к музыкотерапевтам. Сейчас потихонечку эта профессия входит в поле сертификации, когда можно сертифицироваться, можно прям получить бумажку, что ты музыкальный терапевт, да, документ. Но так как эта деятельность еще пока до конца не отрегулирована, очень многие люди, и это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, подспорье, устраиваются на подобные работы в качестве музыкального руководителя в детский сад, в санатории для пожилых людей. То есть они числятся как музыкальные руководители. И, по сути, они проводят музыкальные занятия. Это для всех так и выглядит. Но по факту Кроме этого, если их эта тема интересует, трогает, то они касаются и музыкально-терапевтических воздействий. Например, подбирают такие песни, такой репертуар для пожилых людей в санатории, скажем, которые помогут в тяжелые времена, например, взбодриться духом, да, как-то подсобраться, как-то, ну, как говорится же, да, что нам песня строит и жить помогает. Вот примерно про это, что найти те слова в песнях, ту музыку, которая поможет людям настроиться на новый лад. И с одной стороны, ну что, собрались, попели, расслабились, все классно, подготовили какой-нибудь вечер выступлений, обычное музыкальное занятие. А с другой стороны, элемент терапии будет практически в любом музыкальном занятии, потому что это сонастройка со звуком, с мелодией, со словом, которое было написано для народа в разные времена, которое было настроено на то, чтобы выразить чаяния, переживания людей, и в том числе и наши переживания, которые мы, может быть, словами не можем высказать или боимся в разных ситуациях, а на таких музыкальных встречах или занятиях можем выразить это через песню.
Безумно интересно сейчас по ходу, пока вас слушала, возникла масса вопросов, даже не знаю, за какой хвататься. Хочется узнать и о разнице работы, да, вот музыкотерапевт в детском учреждении, музыкотерапевт в психиатрической клинике, музыкотерапевт для пожилых людей в реабилитационных каких-то центрах. Как различается, да, какие направления работы здесь? И вообще, в принципе, как именно музыка влияет, да, вот чтобы мы поняли, в чем специфика этого метода и музыки как инструмента?
Я еще не сказала вам о том, что есть такое интересное направление сейчас в России, оно тоже развивается, это музыкальное волонтерство. То есть это когда люди в свое свободное время приходят в больницы к детям, в том числе в онкологические больницы, детские онкологические центры для взрослых, работают с больными с БАС, это вот боковой амиотрофический склероз, когда, к сожалению, у человека постепенно отказывают разные мышцы, разные, ну, как бы, да, вплоть до дыхательной, в конце концов. Но изначально это выглядит как затруднение каких-то движений, потом все больше, больше, потом, к сожалению, паралич, да, и это могут быть молодые достаточно люди или люди там возраста, я не знаю, наших родителей, да, там 50-60 лет, которые вроде бы человек, он понимает все, он в сознании, но вот ему очень тяжело в этом состоянии, и ему необходима такая поддержка. И тогда музыкальные волонтеры берут с собой музыкальные инструменты и приходят, собираются в эти больницы, поддерживают. Есть еще очень интересный проект, интереснейший, больничные клоуны. А насколько я знаю, они ходят по детским больницам. И я не помню, по-моему, там есть и музыкальная подоплека, потому что мы пересекались с ведущим этого проекта на конференциях музыкально-терапевтических. И они приходят, то есть они смешат детей, они радуют детей, они привносят им хоть какую-то радость, да, и часто это детки после химиотерапии, дети, лежащие в онкологии, которым может быть плохо, у которых может быть просто физически тяжелое состояние. Как мы знаем, после химии обычно люди плохо себя чувствуют. И вот это вот тоже большая поддержка. И есть еще одно интересное очень направление. Это оркестр «Импровиз». Его создал Антон Черепанов, я даже немножко в нем участвовала. Изначально цель импровиз, как вы понимаете, да, импровизация. Изначально цель была в том, чтобы объединить людей музыкой. Ведь музыка нас объединяет. Если мы вспомним там советское время, да, когда люди выходили в поле работать и пели. Да что там, мы вспомним царскую Россию, да, они там вот ягоды собирают и тоже поют все эти там оперу «Снегурочки» вспомним, Римского-Корсакова, как они там перекликались в этом лесу, собирают малину, там ягодки какие-то еще. Ну, в общем, везде люди пели, да, и везде песня помогала человеку прожить и выразить какую-то радость внутри себя, какую-то боль, какую-то тяжесть, очень многое. И поэтому вот этот оркестр, и песня также объединяла, да, как известно, что если люди вместе пели, они вряд ли пойдут войной друг на друга, даже вот до такой степени, где-то читала это высказывание, что там, по-моему, даже племена встречались вместе и пели, и это был залог того, что они не будут друг друга после этого убивать. И, ну вот, это то, что было в древности просто. Этот оркестр, он изначально существовал в Барнауле, просто собирались люди, которым это было важно, которым было важно собраться вместе и выразить свою радость, боль, грусть, ну, различные, да, чувства и переживания. А теперь в пандемию этот оркестр перешел в онлайн. И представляете, люди собираются прям вот там через средства связи наши замечательные, которые у нас есть, мессенджеры, объединяются и звучат. Да, онлайн это может быть не очень удобно, потому что задержка связи, интернет, и все равно ты чувствуешь, что за тысячи километров на том конце провода сидит один человек, второй, третий. Ты видишь его не в первый раз, и ты звучишь вместе с ним, и ты приносишь подручные средства, ложки, тарелки, все, что у тебя есть просто вот дома. Ты поешь, ты звучишь, ты вместе с ними объединяешься и выражаешь то, что внутри тебя. И это, конечно, дает очень много силы и ресурса. И вот это, наверное, к вашему вопросу, да, общая черта для всех видов музыкотерапии. Неважно, работает человек в детском учреждении, в геронтологическом учреждении, в больницах. Везде вопрос один. Везде у людей что-то радует, что-то тревожит, какие-то воспоминания приходят. С чем-то нужно сонастроиться. И вот эта возможность объединить людей. Ну и еще я, наверное, добавлю, что для детей, конечно, музыка несет развивающую функцию. У меня у самой было большое исследование интересное на эту тему. И я знаю много случаев, когда детки с комплексными нарушениями, не говорящие, начинали говорить именно на уроках музыки. Звучит как фантастика. А по факту у нас моторный и речевой центр в головном мозге находится рядом. И при воздействии на моторный центр, а музыка имеет очень сильное эмоциональное воздействие, потому что в интонации звука содержится огромный потенциал, ресурс именно человеческих эмоций, переживаний, почему с помощью голоса мы столько можем всего выразить даже в речи, когда говорим. И ребенка, конечно, у детей же эмоциональная сфера максимально отзывчива, максимально пластична и наиболее развита из всех сфер. Мышление только развивается, а эмоции — вот они уже. Ребенок откликается на любое событие своими переживаниями. И музыка, она дает как бы еще большую поддержку, подкрепление вот этим эмоциям. Детки, они поют все и играют все, они не боятся того, что там есть у меня способности, нет. Это они уже после того, как взрослые им по голове настучали, начинают так думать, к сожалению, что у меня способности нет, я не могу, вот тут я не запою, вот тут я не сыграю. А в принципе каждый человек музыкально талантлив и способен. Только эту способность нужно увидеть и раскрыть. И получается, что ребенок, вот ему даешь там ложки вот эти, да, которые народные инструменты, или какие-нибудь трещотки, все, он уже пошел там стучать, играть, звучать, ему уже классно. Ему там дал какую-то легкую попевочку, он уже пошел ее с тобой ходить напевать. И то есть музыка изначально вызывает в ребенке очень сильный эмоциональный ответ, отклик. Его не надо там за уши туда тащить, притягивать, если правильно выстраивать эти музыкальные занятия, не штудированием, не муштрой какой-то в 5 лет, в 4, а вот этим вовлечением, вот этой радостью, совместностью, то ребенок он сам будет вовлекаться. И тогда включаются в ход и руки, и ноги, и он начинает участвовать в этой музыкальной деятельности, он начинает пытаться взять нотки на фортепиано, например, включается мелкая моторика. И вот развивается речь, развивается эмоциональная сфера. У меня дипломная работа была как раз по развитию эмоциональной сферы ребенка и коммуникативной сферы с помощью музыки. Так вот, с помощью музыки дети начинают общаться между собой. У детей с аутизмом очень рекомендованы как раз музыкально-терапевтические занятия, потому что здесь ребенок может легко в звуке передать то, что внутри него, а еще и коммуницировать, послать этот звук другому ребенку, а другой ребенок ответит, и вот она, коммуникация уже выстроилась, она уже, ну, как-то вот идет. Поэтому это безграничное поле, это очень интересно. Мне кажется, я могу очень много об этом говорить, и это то, что я очень люблю.
Да, спасибо, действительно интересно. И хочется разобраться в разнице между просто музыкальным занятием, mm-hmm. да, то, что, то, что в детских садах проходит все-таки, чаще всего это просто музыкальные занятия. Это человек,
да,
который получил музыкальное образование, педагогическое образование, и он преподает. А вот разница, да, вот на практике, как это выглядит, обычное музыкальное занятие и музыкотерапия.
Многие музыкальные и музыкально-терапевтические занятия выглядят сходно. И многие Ну, есть специалисты, которые тайно называют себя музыкальными терапевтами, потому что, ну нет сейчас этой профессии сертифицированной, а человек видит, что можно, где можно помочь, скорректировать. Но если все-таки высвечивать эту разницу, музыка, ну, оно, вот, понимаете, оно очень переплетается. Музыка — это пласт нашей культуры. Как говорил вот Михаил Казиник, я сейчас смотрю его передачи с огромным увлечением про музыку, про культуру, про то, какой огромный пласт это и как это формирует нас как людей, нравственных, осознанных, думающих. То если культура есть на определенном уровне в нашем городе, в нашей школе, в нашей стране, в конце концов, да, среди нас, то мы уже начинаем по-другому относиться к вещам. Вроде бы осознанно ничего не поменялось, а бессознательно музыка многое меняет. Он даже вот Казиник приводил пример, когда его сосед, который уже отсидел в колонии в подростковом возрасте, услышал, как он играет Бетховена, пришел послушать, вроде как ты классно играешь, «Лунную сонату», давай послушаем вместе. А потом он так увлекся этим, что ему уже не надо было там тусить с чуваками во дворе, а ему уже вот хотелось разучивать, заниматься этим, и он в итоге стал Бетховеноведом. Вот так говорит Казиник, например. И если мы вплетаем ребенка с самого дошкольного возраста, да, с младшего, в культуру, обычно у нас цели какие? Есть осенний бал, есть Новый год, есть 8 марта. У нас есть программа. Нам нужно подготовить ребенка. Но нам нужно не просто выступить на этом празднике, а нам в идеале нужно еще провести образовательную функцию, научить, что осенью там падают листочки, осенью мы поем песни о сборе урожая, например, если это обрядовая народная культура, освоение народной культуры. Зимой мы поем там рождественские колядки, например, святочные, да, там мы поем новогодние песни, мы друг друга поздравляем. А как это происходит в разных культурах? То есть это образовательная цель. И обычный музыкальный работник, да, он скорее будет вот таким образом развивать ребенка, образовывать его. Если мы добавляем сюда музыкально-терапевтическую подоплеку, например, этот же руководитель очень любящий культуру, очень заинтересованный вот в просвещении детей, например, в образовании, в развитии. Он еще и хочет, он видит, что что-то тут в этой группе не так. Что-то они тут дерутся, ругаются. И он начинает думать, а что я могу сделать музыкально? И он, например, дает разные пестушки, попевки, которые помогут сплотить коллектив. Он берет самую застенчивую девочку и предлагает ей сейчас побыть солисткой и поддерживает ее, находит для нее такую тесситуру, то есть диапазон, нотки такие, да, которые эта девочка сможет взять, где она не сфальшивит, где она будет хорошо звучать. И он, этот руководитель, задумывающийся, да, не только о культуре, но еще и чуть расширяя свои задачи, да, и о психологическом климате, например, в группе, он дает этой девочке вот эту легкую сольную партию, которую девочка может спеть. И она уже по-другому себя чувствует, она уже звучит увереннее. Они поработали, они порепетировали. А чтобы другие детки не обижались, он и другим детям дает сольную партию. И каждому ребенку дают ту партию, которая будет по силам этому ребенку. И вот здесь терапевтический эффект уже может быть. Или, например, детки не коммуницируют, а он дает им задание, дает им две флейточки, и, например, сыграть в две флейты какую-то там, ну, дудочки, флейты, я уж, конечно, это загнула, дает им сыграть какую-то мелодию вдвоем, например, а другим детям барабан. А третий ребенок, например, ему дают барабан, чтобы он научился вообще дисциплине, потому что он все время там группу разносит, на уши ставит, балуется, а ему дают барабан и говорят, твоя задача сейчас выстукивать ритм. А ритм — это основа всего, основа музыкального произведения. И вот он увлеченный, ему дают задание это по силам, которое ему, но при этом, которая находится на зоне ближайшего развития, да, как мы понимаем, что которая будет для него немножко сложновато, но возможно для выполнения и будет вызывать интерес. И вот он стоит, долбит в этот барабан, ему нравится, он всю свою энергию, которую он на ушах перед этим стоял, он выплескивает в этот барабан, а при этом он еще тренирует навыки самоорганизации, потому что это ритм, потому что ему нужно его выдержать, ему нужно ни вправо, ни влево не отклониться, отклонится он, весь ансамбль поедет. И вот у них уже прекрасное музыкальное произведение, где есть там флейточки, барабан, бубенцы у кого-то еще что-то, да, каждому под свои психологические задачи, но они сделали классное произведение, которое отлично прозвучит на Новый год на утреннике.
Получается, что основная суть, ну вот, которую я уловила, да, это вроде как, да, музыкальное занятие, но музыкотерапевт смотрит именно на психологию, на индивидуальные особенности и на те задачи в области психологии, да, которые он хочет решить. Коммуникация,
конечно,
уверенность в себе, там, самостоятельность, контроль, да, то есть вот просто вот эти психологические моменты берет, которые нужно решить, угу, и решает это через музыкальное занятие.
Угу. Вот, я согласна с
правильно
тобой,
уловила.
Так, да. Вы очень хорошо, ёмко и чётко вот это сейчас уловили и структурировали, очень здорово.
Ну вот это я из разъяснений поняла, потому что до этого у меня были совсем другие мысли на тему музыкотерапии. Я не знакома с этим направлением, а здесь вот прям четко сложилось.
Ну видите, она же разная, у нее же разные задачи. А, допустим, в где-то в геронтологических центрах мы будем совершенно другие задачи решать. Мы будем решать задачи, направленные на ресурсность пожилых людей, когда мы даем им песни, как у нас бабушки все любят, собраться и петь вот эти советские произведения, которые они любили, под которые они танцевали. И они потом выходят окрылённые, счастливые. Даже вот я с бабушкой приезжала домой, она уже плохо помнит, у нее там, ну, допустим, с памятью все не так хорошо. А давай мы с тобой споем какую-нибудь песню. Давай споем, там, я не знаю, «Раскудрявый клен зеленый». А давай. И вот мы поем. И вдруг она становится такой вот какой-то веселой, счастливой, радостной, какой-то такой вот, ну, помолодевшей. И совершенно по-другому начинает и думать. То есть я полагаю, что и физиологические параметры в этот момент тоже могут изменяться, потому что эндорфины выработались, воспоминания хорошие, как там сидели в каком-нибудь пионерском лагере, пели эту песню и так далее.
А какие методы, может быть, какие-то упражнения, которые можно самостоятельно использовать для того, чтобы свое внутреннее состояние поправить? Что можно делать, может быть, в домашних условиях?
Ну, вокалисты знают, музыканты знают, что плохо тебе, инструмент твой лучший друг, голос твой лучший друг. Голос не всегда звучит в тяжелом состоянии. Когда нам плохо, на связке это тут же отражается. Поэтому аккуратненько, дыхательными упражнениями, выдох длиннее вдоха, легкими распевочками, которые не травмируют сейчас голос, мы выводим себя, как бы гигиену такую голоса проводим и своего состояния заодно. А вот эти всякие рычащие звуки, р-р-р-р, это выплеск агрессии. Если мы злимся, мы же можем совершенно безопасно прорычаться, да, когда вот и уже там, и уже вот это все тоже помогает. Ну, понятно, что, может быть, общество это не всегда примет, и не все общество, не везде мы можем так сделать. Ну, по крайней мере, там, придя домой, оставшись одной дома, или зная, где нас точно примут вот такими, мы можем сделать вот эти легкие штуки. Если человек не музыкант, с музыкой не сталкивался, подумайте о том, что для вас было бы сейчас важно, что бы хотелось, если вам интересна эта тема, каким образом хотелось бы к этому приблизиться. Может быть, это тихое напевание, а может быть, это прослушивание музыки. Попробуйте услышать свое состояние и почувствовать, а сейчас вашему состоянию какая музыка соответствует, какая музыка могла бы сейчас его максимально выразить. И мы просто открываем какой-нибудь музыкальный сервис, которым мы пользуемся, и находим эту музыку, там мы слушаем. Это рецептивная музыкотерапия, по сути. Да? Есть активная, когда мы сами звучим, а есть рецептивная, когда мы слушаем. А это может быть наоборот. У нас вот сейчас такое состояние, а мы хотим переключиться в другое. И тогда мы, ну, вообще рекомендуют музыкальные терапевты все-таки начинать с музыки, которая близка к нашему состоянию, и потихонечку через серединные какие-то варианты выводить на ту музыку, которая более такая вот того состояния, которое мы хотим. Ну, например, мы знаем, что маршевая музыка, она бодрит и дает силу к жизни. Песня «Я люблю тебя, жизнь», вот эта вот советская, да, которую все знают, она тоже очень такая жизнеутверждающая, тоже помогает настроиться на хороший лад. А классическая музыка, особенно там музыка Баха, например, такая серьезная, она помогает настроиться на очень строгое такое состояние. Но это в общих чертах. А дальше вы смотрите по себе, потому что по статистике это так, а для вас это может, например, эта музыка вызывать какие-то другие переживания. внимание, и может хотеться слушать именно что-то другое. То есть вот позвучать, послушать, если музыканты поиграть. Также помогает практика, например, притопов. Да, это может выглядеть странно, особенно на земле, особенно когда мы заземляемся, находимся где-то на открытом пространстве, на улице, мы можем встать на землю и как бы вытопать эту всю злость. Почему все эти танцы были раньше в древности? Они вытопывали, выражая таким вот образом то, например, что они там на что-то злятся, раздражаются и так далее. Покричать. Есть даже практики, когда люди специально в лес уезжают, покричать, там в машине кричат. Но не всем это доступно, не все на это готовы. Но если вы чувствуете в себе этот порыв, и вы можете найти какое-то безопасное для вас и для окружающих место, где вы можете прокричаться, в идеале, конечно, следить за гигиеной голосовых связок, чтобы это было на дыхании, чтобы голос не срывался, чтобы не было это больно, но это тоже практика, которая позволяет выпустить пар. Виск, да, почему высокие ноты помогают, смех. Есть же даже такое направление, как смехотерапия. Когда люди садятся, я знаю даже людей, которые в пандемию в онлайне собирались и просто устраивали сеанс смехотерапии, сидели, хохотали. А это же тоже через звук, возможность и через дыхание интенсивно выплеснуть все, что внутри накопилось. В том числе, например, вот у меня сейчас был эпизод, мне тут свирель подарили. И я пытаюсь ее освоить, пытаюсь научиться попадать в ноты, а это требует большой дисциплины дыхания. И в какой-то момент, видимо, дыхание устало, а в ноты-то не попадаю, а слух-то есть, я слышу, что звучит смешно, что я мимо нот играю. И я как давай ржать просто, и я, наверное, смеялась минут пять. Но зато потом так хорошо стало, видимо, все, что переживала, все выплеснуло в этом смехе. То есть вот найти какую-то возможность просмеяться, например, и даже проплакаться, да, для кого-то это проплакать, а для кого-то, например, это простонать. Тоже если можно найти безопасное место, где через стон, через вот такой звук голоса можно выразить, например, свою боль, если просится этот стон. Что говорить вот роженице, люди, которые рожают, да, детей, самый распространенный пример, они пользуются этим стоном уже неосознанно, потому что он им нужен, и он помогает экологично как бы вытолкнуть эту боль из себя и в конечном итоге вытолкнуть и ребенка и обезболиться через дыхание, через звук, потому что звук — это вибрация. Есть даже практика там крика в подушку, например, да, когда вроде никто не слышит, а ты прокричался. Спеть песню, да, соответствующую вашему состоянию. Есть даже сайты, в интернете их можно найти, с музыкальными аффирмациями. Когда, ну вот, например, я нашла такую песню, там пелось «Я хорошая, ты хорошая, я хорошая, ты хорошая». И вот эта фраза поется на легкую мелодию из четырех там, трех нот. Вроде кажется, что к чему. Но ты так пропел несколько раз, и это своего рода аутотренинг. И ты... многие люди с помощью этого метода могут настроить себя совсем уже на другую волну. И там много разных таких вот аффирмаций есть.
Эти техники здорово использовать в помощи детям, да, именно в семье. То есть когда идет какой-то конфликт, когда видно, что ребенку плохо, ведь родители могут использовать вот эти методы.
Я думаю, что да. Я что-то говорила сейчас применительно ко взрослым, ну, типа к таким, как мы, да, вот когда мы знаем, что делать, и можем попробовать. Но ведь правда это можно делать и с ребенком. Например, когда мы учим ребенка осознавать какие-то эмоции. Тебе сейчас плохо, ты сейчас злишься. А как бы ты мог это выразить? Да, может быть, нам нельзя там биться головой об стену, но можно, например, побить подушку. Или можно вот так прорычать. А можно спеть какую-то песню, которая позволяет это выразить. Ну и так далее, да. И чем больше у ребенка способов, во-первых, осознать свое переживание, а во-вторых, его выразить, тем ему потом легче и в дальнейшей взрослой жизни.
Спасибо, Алена, вам за интересную беседу. Я думаю, что мы еще обязательно с вами встретимся.
Я с удовольствием.
Напомню, с нами была психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
Всего доброго.
Разговор с психологом.